Подкаст от радио «Комсомольская правда». Челябинск, 95.3 FM.
Лидия Андреева, Александр Белов. И у нас очередной гость в студии Сергей Белогорохов. Обсуждаем общественную экспертизу по ГОКу, на которую собирали деньги. Вопросы, если у вас, друзья, будут возникать по ходу нашей беседы, 7000-953 телефон, вайбер, ватсап для сообщений 8-908-0953-953.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
Давайте вот про экспертизу. Во-первых, что это за экспертиза, что она в себя включает?
Это уникальная вообще вещь, то, что сделал Владимир Казанцев, это...
Юрист, скажу,
да,
как для
это
тех,
юрист.
Кто не в курсе.
Значит, это первый в России подобный суд, где будет оцениваться потенциальная опасность предприятия, еще не построенного. Значит, суд назначил экспертизу, вне зависимости от того, что есть государственные экологические экспертизы, он здесь оценивает... потенциальный вред будет природе, потенциальный вред человеку, социальный вред, который может нанести. И данную экспертизу проведет Российский университет имени Сергея Орджоникидзе, геолого-разведочный. И вот ответят на вопросы, а насколько, есть ли и насколько будет потенциальный вред, и перекроет ли этот вред те возможные прибыли, которые нам говорят.
Ну, то есть, польза, как это, экспертиза пользы и вреда, как от препаратов, да, каких-то.
Вы знаете, ну, наверное, даже круче. Вообще, это, я бы сказал, это исторический момент.
Подождите, но поправьте меня, если я ошибаюсь, но насколько, вроде как все знают, да, прежде чем какое-то предприятие запускать, идет оценка вреда. Да, ну иначе, то есть если вы там собираетесь реактор, который может взорваться, да, в центре города построить, вам построить не дадут.
А сразу же, да, вопрос.
Да, и почему нужна тогда экспертиза дополнительная? Давайте
почему она
объясним.
Раньше не была проведена, еще попутно, можно спросить, вот тоже интересно.
Ну, давайте начну с самого начала. Смотрите, РМК с 15 года нам все утверждали, что все хорошо, а ВОЗ абсолютно все нормально, все безопасно. Потом мы проводим по инициативе Дубровского аудит, и аудит нам говорит, ребят, нельзя строить хвостохранилище и нельзя строить гидрометаллургию. И сразу тогда вопрос. Ребят, ну вы же нам же говорили, что все безопасно. И экспертизы это все подтверждали. Так получается, небезопасно. Это вот цена тех экспертиз. Я никого не хочу обидеть, но это так. Следующий момент.
Хочу отметить, что прошлую экспертизу-то как раз тоже проводили вроде как не дядя Вася, да, а институт.
А они и отметили, что опасно, что нельзя строить хвостохранилище, нельзя гидрометаллургию. А до этого ведь, и кто же это согласовал первоначальный проект, они ведь сказали, что можно. Понимаете, интересно, да, вроде бы люди, которые отвечают за безопасность, они говорят, можно. Потом приходит другой институт и говорит, нет, нельзя. Вот вам, пожалуйста, выводы. А эта экспертиза, это именно потенциальное, будущее, возможный вред от будущего. Здесь в чем именно проявляется? Дело в том, что провести общественную экологическую экспертизу РМК не предоставили документов, даже по решению суда. Они их просто...
проигнорировали.
Абсолютно, 100%. Добились потом, что фонд за природу был закрыт, который был инициатором. И, значит, а раз он закрыт, то никому предоставлять. И Казанцев, он добился, он пошел другим путем. И есть закон, его можно использовать, его никто в России не использовал, и вот они первопроходцы.
Как формулируется этот закон, и где его прочитать? Как, ну, номер закона.
Ой, номер я сейчас не скажу.
То есть, ну, формулировка хотя бы. Как
вот слушайте, это? Юридически...
Это федеральный закон.
Это федеральный закон о потенциальном негативном воздействии на окружающую
сейчас
среду.
Консультант, я
сейчас
так понимаю.
Сейчас найду. Угу.
Вот. Ну, тогда давайте продолжим. И раз уж мы про экспертизу заговорили, сколько денег нужно собрать? Какая сумма необходима?
Первоначально нужно было внести на депозит до 28 августа 800 тысяч рублей. Порядка за чуть больше за неделю удалось собрать. Огромное всем спасибо, под миллион рублей. Честно говоря, мы сами не ожидали. Народ окликнулся очень живо. И даже несмотря на то, что группу ВКонтакте, ее многие знают, СтопГОК, ее просто закрыли.
За то, что собирали деньги, да?
Да, ее закрыли буквально на второй или на третий день после того, как было повешено объявление.
Как вы думаете, это была какая-то атака жалоб или что?
Целенаправленная, может быть, это все было сделано?
То есть это руководство ВКонтакта просто само перестраховалось или на вас атаковали, как вы считаете?
Я вам сейчас скажу. Обратите внимание, ее открыли 28 числа.
Так.
До 28-го нужно было внести деньги, 28-го ее открывают.
Ну, все понятно становится.
То есть, да, действительно, очень трудно предположить что-то иное.
Вот в том-то все оно.
Итак, расскажите, как деньги собирали, сколько нужно было и как собирали?
Собирали, откликнулись люди, вот просто люди, которые неравнодушны к этому вопросу. Они делали рассылку по другим, то есть это как сарафанное радио. Никаких средств массовой информации, кроме группы там в Фейсбуке, ВКонтакте, у нас ничего не было. Абсолютно сарафанное радио. Люди на голом энтузиазме все это сделали, и получилось все.
Вот, кстати, скажу о законе, о котором мы с вами говорили. Насколько я понимаю, это федеральный закон от 24.06.98 года. Называется он «Об отходах производства и потребления». То есть, ну, соответственно, вот можно его почитать, в том числе отходы от производства. То есть вот можно почитать текст этого закона, он есть в открытом доступе вполне.
Ну, давайте 89-й. Тогда продолжим обсуждать экспертизу. Ну и кто будет проводить экспертизу и как этот будет процесс проходить?
Экспертиза будет проведена по решению суда. Ее будет проводить, как повторюсь, федеральный государственный университет имени Серго Джаникидзе, геолого-разведочный. И вот они в свое время в технико-экономическом обосновании задали вопросы к проекту Томинского ГОКа, на которые РМК не предоставили полноценных ответов. И вот как раз этим люди, они и будут проводить экспертизу. Я думаю, что им можно верить.
А вот у меня такой вопрос. Есть у нас буквально уже какая-то такая негативная, жупел вообще какой-то формулировка, рекомендательный характер. Вот данная экспертиза, не разобьется ли она о том, что результат носит рекомендательный характер? Соответственно, можно принимать во внимание, а можно как бы и не принимать.
Или там обязательно к исполнению решения суда будет?
Чтобы суд принял свое решение, он должен основываться конкретно на экспертизе. Это нормальное явление. И если в экспертизе будет негативное и сказать, что да, он понесет значительный вред, чем какой-то экономический эффект, то решение суда, по идее, должно быть негативное в отношении будущего строительства. Вот и все.
А сколько продлится эта экспертиза по времени? Вот...
Экспертиза должна быть предоставлена, вот если в этих рамках, в начале февраля следующего года.
А вот мне очень интересно интересен сам механизм проведения экспертизы, потому что вот, как мы и говорим, да, что это прецедент, производства еще нет. Каким образом будут анализировать производство, пока не существующее? На основе аналогии по стране, по миру или как?
Ну, в первую очередь, на основе нормативной документации, которая будет проведена. А потом у нас ГОКов много, конечно, и это в том числе будет исследовано все. Ведь когда, смотрите, они вносили свои замечания в технико-экономическое обоснование перед тем, как проект рождался по Томинскому ГОКу, они ведь основывались в том числе и на свой опыт, да, и на предыдущий опыт, и на даже на то, где он будет находиться. Когда ГОК строят в густонаселенной местности, а вы знаете, в округе, когда санитарно-защитная зона уменьшается в два раза по сравнению с аналогом Михеевского ГОКа, это ненормально. То есть это все будет учитываться.
Под боком еще разрез очень большой.
Давайте уточним вот как раз касаемо положения географического, потому что здесь действительно очень много людей, которые не очень хорошо понимают, насколько это близко. Вот, ну, давайте так вот, в расстоянии от памятника Ленину, допустим, там, ну, примерно. То есть вот сколько на машине ехать до этой стройплощадки, чтобы было понятно?
Если по прямой мы возьмем от края Челябинска Федоровка, 12 километров. От Шершней по прямой 9 километров. Вот это, кстати, важный момент. Это даже важнее, чем этот. Если там от центра Ленина, то километров 20 получается. Вот. Что такое те же самые 12 километров, но это меньше, чем полгорода. То есть у нас, если мы с одного города... Вот, то есть вот мы с одного конца города проезжаем в другой, у нас получается 20 с лишним километров, да? А здесь вот от Федоров по прямой 12 километров. Вот представьте, это полгорода на самом деле. Это... Просто кажется, что, ну вот он находится за городом, это вроде как далеко, на самом деле это очень близко. С квадрокоптера, если смотреть, так он все как на ладони лежит. Вот оно поднимается, вот мы выйдем, вот Шишневское водохранилище, вот Челябинск.
Все очень близко. Я же периодически передвигаюсь по трассе, там же очень видно, уже трубы активно тянут, вот с Коркинского разреза как раз туда,
вот
в сторону ГОКа.
Как раз идет, пришел такой вопрос от слушателя, на какой стадии сейчас строительство, сам не ездил?
Ну, стадия строительства сейчас идет подготовка помещений, зданий. Вот она строит под горно-обогатительную фабрику. И сейчас основной их вопрос – это они тянут водовод от МИАСа. Они хотят просто оставить Челябинск без воды. Реально потребление там огроменное, и те цифры, которые даже высказывают там в районе 24,6 миллионов, они необоснованы. Я задавал вопрос Гончар.
Это кубометров во сколько?
В год.
В какой период? В год. Времени в год?
Да.
Да, давайте уточним, Гончар это кто? Потому что, ну, правда, я все время прошу уточнять, потому что не все люди в курсе
тонкостей.
Наталья
Гончар – это вице-президент русской медной компании по экологии.
Так.
И когда вот недавно слушания были...
То есть, я понимаю, с ней вы именно больше всего и взаимодействуете? Как
да,
раз.
Она, как правило...
По внешним связям. То
есть. Она, вот по всем, что касается экологии uh-huh. и представления проекта, она лицо uh-huh. Томинского uh-huh. ГОКа, лицо РМК. Когда мы задавали вопрос по поводу, сколько вы будете воды потреблять, у них сделали 24,6. Но дело в том, что невозможно при данной влажности транспортировать пульпу в Коркинский разрез. Это получается 24,6, для понимания, люди поймут, это как бы чтобы для аналогии. Вот представьте, 70% твердого вещества.
То есть какого, в каком состоянии? Как песок, как кирпич? Насколько
давайте
твердый?
Возьмем как песок.
Как песок.
Вот представьте, вы берете килограмм песка.
Угу. И будете прогонять через трубы.
Добавляете туда всего лишь там стакан воды, угу. чуть больше. И попробуйте
он даже не весь
эту...
промокнет.
Да, в том-то и дело. Попробуйте эту массу продавить на 14 километров. Но это нереально.
Это нужен пылесос.
А чтобы ее продавить туда, нужно 1 к 3. То есть на одно вещество твердого 3 воды. Угу. Это жидкая пульпа получается. Вот тогда она еще течет. Угу. Ее можно. Но все дело в том, что они не представили в проекте, а будут ли они возвращать воду из Коркинского разреза. А если не будут, то у них баланс по воде не идет. И им нужно порядка 70-80 миллионов кубических метров в год.
Друзья, давайте прервемся буквально ненадолго. Мы продолжаем. Лидия Андреева, Александр Белов. И у нас в гостях Сергей Белогорохов. Обсуждаем общественную экспертизу по ГОКу, на которую собирали деньги. И не только 7000, ровно 953. Вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Алло.
Да,
вы
в эфире, представьтесь.
Алло, меня зовут Сергей. У меня вопрос такой. Я вот смотрю борьбу челябинцев с ГОКом, но у меня такое. Скажите, пожалуйста, а что будет являться конечным продуктом Томинского ГОКа? Если концентрат медный, то дальше что с ним, куда он пойдет? Если опять это пойдет в Кыштым, делаться чушки, то есть я хочу понять, что в конечном что является конечным продуктом? Потому что я объясню, я по своей работе занимаюсь, вот в России нет ни одного российского смесителя, нет ни одного шарового крана, нет вообще латунных изделий. Угу. У меня вопрос один, ГОК что, будет поставлять концентрат опять за рубеж?
Спасибо большое. Ради чего, собственно, закопались, да?
Ну, совершенно верно. 90% концентрата пойдет за рубеж. Это было уже прописано все. Основная продукция Томинского ГОКа, как горно-обогатительный комбинат, это медный концентрат. Когда, если будет там гидрометаллургия, то в этом случае мы получим и электролизное производство, и там будет уже катодная медь, но это супергрязное предприятие. А также есть вариант о том, что там будет добываться золото, платина, серебро и редкоземельные металлы.
А что с датчиком?
То есть мы реально на этом всем живем? У нас действительно есть золото, платина, серебро. Было мнение, что меди-то там не так много.
Меди там 0,32-36%, а в Томинске там даже осталось такое заброшенное озеро, шахта, там в свое время добывали золото.
Вопрос от слушателя, от Андрея Петровича. А что с датчиками, которые ставили на балконах?
Ну, я так понимаю, это все-таки не к Сергею. Это вот как раз для измерения качества воздуха. Я так понимаю, вы этим не занимаетесь. Вы занимаетесь конкретно другой проблемой.
Ну, если кратко, датчики стояли на пыли PM 2,5 микрометра и 10 микрометров. Немножко другой вопрос.
Принимаем звонок 7000, ровно 953. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Вы в эфире, говорите.
Я бы хотела задать вопрос, вернуться к воде. Так как я слежу, живу в городе Челябинске и очень сильно переживаю по поводу того, что происходит и насколько можно будет жить в Челябинске после строительства Томинского ГОКа, когда начали тянуть водовод, меня этот вопрос очень обеспокоил, потому что каждый человек, маломальски знающий географию,
вопрос,
химию, физику, вот, мне прислали... ответ из прокуратуры. Я писала в областную прокуратуру. Ответ пришел из прокуратуры Сосновского района. И мне ответили, что разрешение на строительство водовода выдал замглавы Сосновского района. То есть на проект федерального подчинения, который ставит под угрозу водоснабжение 1,5 миллионов человек город и пригород, а выдает разрешение на строительство замглавы Сосновского района. Насколько это правомочно и соответствует законодательству?
Спасибо, спасибо большое.
Благодарим вас.
На данный момент разрешения на потребление воды нету. Роспотребнадзор данное решение не давал, и все очень-очень темно здесь, какая-то очень мутная история.
Ну а как вот, по идее, замглавы Сосновского района, да? Понятно, что там строят, да, рядышком, это их как бы земля, но, с другой стороны, совершенно права наша слушательница, это же федерального масштаба предприятие.
Ну вот так и получается. Так у них все так получается. Как бы, смотрите, разрешения на водопотребление нет, а водовод строит.
Ну, сейчас такой тоже вопрос, вот, профанский, но тем не менее. Я не так давно ездила к реке Миас выше Челябинска, то есть где она чистая. Я в нее заходила, и меня там даже не скрывало. Вот, то есть там, ну, там высокому мужчине там воды по пояс. То есть это почти как ручей. Откуда просто там столько воды, сколько, вот вы говорите, будет предприятие потреблять? Она же просто, ну, при таких раскладах она должна засохнуть за год.
Они планируют запустить Долгобродский канал. Но проблема в том, что Долгобродское водохранилище сильно обогащено, скажем так, или загрязнено гумусом, растительностью.
То есть она заиленная очень.
Вот именно растительность, которая в дальнейшем приводит к цветению тех же самых водорослей. Вот что у нас сейчас уже происходит в Шнёвском водохранилище, это третий класс, оно уже его, оно на грани. Его скоро потреблять будет нельзя, воду. На полном серьезе. И получается, что если мы туда еще добавим этого гумуса, во что это выльется, какие риски, насколько их кто оценил, мне от всего этого проекта, вот, честно говоря, волосы дыбом становятся.
Это реально как-то очистить весь этот гумус? Чем-то, не знаю, засыпать или что-то закачать в водохранилище, какой-то препарат, чтобы вода очистилась?
Я сомневаюсь, что это вообще что-то реально. Если только на честных сооружениях, но это дополнительные расходы денег из нашего города. Почему мы должны оплачивать хотелки РМК? Вот понимаете, вот такой интересный момент. А что мы вообще с этого РМК получаем? Нам говорят о каком-то там тысяче рабочих мест. Ребята, у нас одна там IKEA, она больше рабочих мест дает. У нас ЧТЗ работал там 20 тысяч. Ну так давайте лучше реанимируем ЧТЗ и найдем сюда проект. И мы больше получим денег, прибыли и все остальное, чем раскопать, потом бросить.
Время нашей беседы заканчивается. Напоминаю, на студии был Сергей Белогорохов. Спасибо большое за то, что посетили и ответили на наш с Лидией Андреевой вопрос.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.